специалист по компьютерам нынче дешевый товар», — сказал я. «Дети уже в начальных классах начинают познавать эту науку, а я уже далеко не школьник. Конечно же, Дон, я кое-что смыслю в компьютерах». Дон улыбнулся. «Замечательно. Твои знания будут нашей отправной точкой в этом странном деле. К сожалению, мои собственные познания больше касаются областей юриспруденции и военной разведки. Я неплохо осведомлен, как действуют нынешние компьютеры, но чертовски мало знаю, каким образом они устроены. Джордж, мне нужна твоя помощь». Я кивнул без особого энтузиазма. «Для начала расскажи о первых компьютерах и роботах, которые использовались на ранних этапах космических исследований», — предложил Дон. «Скажем, на примере освоения Венеры». «Это были не компьютеры», — возразил я, — «да и не совсем роботы. Скорее, это были телеуправляемые приборы, или проще, телефакторы. Чем же они отличались от роботов?»
«Робот. По крайней мере, нынешний робот — это машина, способная выполнять сложные действия в соответствии с заложенными в ее мозг программами и инструкциями. В определенном смысле она обладает некоторой свободой воли. Телефактор — машина-раб, управляемая дистанционно и с помощью оператора, реагирующая на все возникающие ситуации. В зависимости от того, какие ставятся задачи, линии связи между операторами и телефакторами могут быть аудиовизуальными, кинестетическими, осязательными и даже обонятельными. Чем теснее вы хотите обеспечить связь между оператором и телефактором, тем более антропоидным должен быть последний». «А как обстояло дело на Венере?» — нетерпеливо спросил Дон. «Если мне не изменяет память, человек-оператор размещался на орбитальном модуле. Он надевал экзоскелет, который контролировал движение соответствующих органов телефактора там, на планете. Специальный шлем был связан с обзорной камерой телефактора и создавал для оператора иллюзию пребывания на поверхности. Через наушники он воспринимал все звуки, которые слышал телефактор. Я читал книгу, которую написал этот парень. Он вспоминал о том, что в течение долгого времени начисто забывал, что он лишь оператор, управляющий сложным прибором. Нет, ему казалось, что на самом деле он находится на Венере и бредет по ее адской поверхности. Я был ребенком, когда читал его потрясающий рассказ, и мне ужасно хотелось тоже управлять телефактором, только крошечным, и не на Венере, а в мире микроорганизмов. А это почему? Потому что на Венере не оказалось драконов, и мне, мальчишке, это было неинтересно». «Ясно. Теперь расскажи о том, чем отличались от телефактора более поздние модели». Я сделал пару глотков кофе и откинулся на спинку кресла, полузакрыв глаза. «Они появились на свет тогда, когда мы начали освоение дальних планет и их крупных спутников. Поначалу мы не могли отправить туда операторов. Это обошлось бы слишком дорого, да и не все технические проблемы были решены. Так или иначе, телефакторы были высажены на поверхность этих небесных тел, а их операторы сидели на Земле, в центре управления полетами. Проблем их взаимодействия был целый ворох, но главное казалось задержка, связанная со временем прохождения сигнала от телефактора к оператору и обратно. Из-за нее реакция телефактора зачастую оказывалась запоздалой, что приносило массу неприятностей. От этого нашли две панацеи. Первая заключалась в том, что телефактор, передав очередной сигнал, останавливался и ждал новой команды. Это делало взаимодействие оператора и телефактора более эффективным и организованным, но в случае быстрого изменения ситуации, сам понимаешь. Второй метод заключался в том, что компьютерный мозг телефактора
непрерывно обрабатывал информацию об окружающей обстановке и мог управлять им по заданным программам в промежутке между двумя очередными командами оператора. Такой комбинированный способ получил на время широкое распространение. Он значительно облегчил задачу оператора, хотя если во внешней среде появлялся какой-то неожиданный фактор, то мозг телефактора заходил в тупик. Вот такие полуроботы-полуавтоматы и осваивали ближайшие к нам планеты. Дон кивнул, достал из пачки очередную сигарету и закурил. «Хорошо», — сказал он. «А что же было дальше?» Следующий шаг определялся не техническим прогрессом, а чистой экономикой. Земля получила возможность тратить бешеные деньги на то, чтобы посылать людей на дальние планеты. Там, где это было возможно, на поверхность планеты-спутников высаживались астронавты, а в более сложных случаях вновь использовались операторы на орбитальных модулях, как это делали прежде, на Венере. Проблемы с временными задержками исчезли, и все пошло своим чередом. Дон покачал головой. «Что-то ты слишком быстро перешел к нынешним благословенным временам. Насколько я знаю, предыдущий этап был куда более сложным». «Конечно», — согласился я. «До момента, когда Земля смогла позволить себе роскошь посылать людей к дальним планетам, ученым и техникам пришлось поломать головы. Было испробовано множество различных вариантов, но в результате пришли к одному. Оператор на Земле, телефактор с компьютерным мозгом на поверхности планеты». Дон пристально посмотрел на меня. И все же был один проект, в котором пытались несколько иначе решить проблему временной задержки между сигналами, сказал он. Телефактор и его компьютерный мозг были устроены по-другому. Ты что-нибудь слышал об этом? Я закурил очередную сигарету, не спеша отвечать. Мне не нравилось, что Дон Уэлш заговорил об этом давнем и сугубо декретном проекте. «Насколько я понимаю, ты говоришь о палаче», — наконец произнес я. «Да, о нем. Мне хотелось бы поговорить об этом поподробнее». «В конечном счете проект закончился неудачей», — заметил я. «Однако поначалу это сработало, бесспорно. Но только в самом простом случае, при высадке на Ио. Причиной дальнейших неудач послужило то, что в палаче было заложено два разнородных проекта. Старый опробованный телефактор и совершенно новый подход, находящийся в стадии исследований. Поначалу эти две половины казались хорошо пригнанными друг к другу, так что создатели палача были в восторге. Да, поначалу дела пошли, но вскоре все развалилось».
«Чем же палач отличался от обычного телефактора?»
«Чем? Ну, хотя бы компьютером, который не был просто компьютером». «Хорошо, начнем сначала. В прошлом столетии три инженера из Висконсинского университета, Нордман, Парментир и Скотт, создали так называемый нейристор. Возьми две крупинки металла. Помести между ними тонкий изолятор и охлади этот элемент до температуры, близкой к абсолютному нулю, так, чтобы в нейристоре появился эффект сверхпроводимости. Окружи его магнитным полем, и получишь нечто вроде нейрона. Миллиарды нейристоров создадут систему, близкую по ряду параметров к человеческому мозгу. В случае с палачом было создано подобное устройство, занимающее объем 1 кубического фута. Оно включало в себя более миллиарда нейристоров. Вот почему я сказал, что мозг палача не был обычным компьютером. Ученые, создавшие его, работали на самом деле в области создания искусственного разума. Хотя это и называлось куда более прозаично —